Итак, сегодня мы будем изучать четвертую мишну второй главы. И сегодня мы будем изучать слова Раби Ханани бен Хакинаи, ученика Раби Акивы и одного из 10 убитых злодейской римской властью. Вы знаете, Асара Аругей Малхут, 10 убитых римлянами еврейских мудрецов. И это говорится про римского императора Андриана, который позвал к себе самых выдающихся мудрецов еврейского народа после разрушения храма, среди которых был Раби Акива, Раби Ишмаэль Коэн Гадоль, Раби Хуцпит Амитургеман, и вот Раби Хананья, сын Хакинаи. И что же он спросил у них? Скажите, что написано в вашей Торе? Если воруют еврея и продают его, что за это полагается? За это полагается смерть. И он сказал: я не нашел более достойных мудрецов, чем вы, которые бы искупили грех сыновей Якова, которые продали своего брата Йосефа в рабство. И поэтому я вас казню. И сказано, так написано и в Талмуде, и в Мидраше, что Раби Ишмаэль бен Элиша, Коэн Гадоль, он произнес особенное имя Творца и поднялся в духовный мир и услышал Ахарея Паргот, то есть услышал духом святости тот приговор, который был вынесен, что это приговор, который вынес Творец. Но задается вопрос, ведь сам Йосеф, вспомним то, что написано в Берешит, в книге Берешит, ведь сам Йосеф говорит: не вы меня послали сюда, но Творец, чтобы я был вам, давал вам пропитание, потому что годы голода будут. Потом братья, после того, как они хоронят своего отца Якова, Маарата Махпела, на обратном пути, когда они видят, что их брат Йосеф подходит к той яме, куда бросили его братья. И они все бросаются перед ним, распростираются перед ним и говорят: Творец, Отец наш перед смертью просил передать тебе, чтобы ты простил наш грех. И что же отвечает Йосеф? Разве я вместо Всесильного? Что может ли одна свеча погасить 10 свечей? Что он говорит? Ведь он говорит, что это, в принципе, Творец вынес приговор. И поэтому он должен был бы отправиться в изгнание в Египет. И с этого и начинается подготовка к этому страшному египетскому изгнанию. То, что было сказано еще Аврааму. «Ядо атеда кегер и езар эха бэрец лолаем». «Знай и узнай, что пришельцами будут твои сыновья в земле чужой». И превратят их в рабов, и будут притеснять их 400 лет. Но и над народом, который будет их притеснять, я совершу суд. Так вот, это ведь на самом деле то, что было сказано еще о Аврааме. И когда Яков посылает своего сына Йосефа посмотреть братьев, сказано «Миэмек» из глубин Хеврона. Они были в другом месте, они были на вершине, на горе. Почему же из глубин Хеврона, там, где лежат наши працы, чтобы реализовалось то, что Творец сказал Авраам? И объясняют наши святые книги, только благодаря тому, что Йосеф оказался в Египте и выдержал испытание, сравнивается жена Потифера с диким зверем, который набросился на него. И вот 17-летний мальчик выдерживает это испытание. Какое испытание? Разврат. Она хотела, чтобы он был с ней. И он выдержал это испытание, несмотря на то, что каждый день она 3 раза меняла платье, соблазняла его. И в последний момент он увидел образ своего отца. И Мидраш говорит, что сказал ему отец: ты знаешь, в нагруднике у первосвященников, Хошена Мишпат, будут 12 камней, но твоего камня не будет. И это то, что помогло Йосефу удержаться. И он оставил в ее руках свой плащ, не стал даже вырывать его, развязал его и убежал, выбежал на улицу. Объясняет это Рав Хаим Шмулевич в Рош Ешивы Мир. Вот это момент испытания. Даже еще один момент задержаться, убежал. И сказано, что Йосеф, выдержав это испытание, он защитил весь еврейский народ. 210 лет еврейский народ находился в Египте среди уродливых египтян, и не было ни одного случая разврата. Вот что он сделал. Сказано, что увидело море и убежало. Арон Йосефа. То есть кости Йосефа, который выдержал, убежал. Море не может не расступиться перед тем, кто, преодолев свою природу, победил. Так вот, мы все объяснили так хорошо, что Йосеф был послан Творцом для того, чтобы подготовить египетское изгнание, чтобы оно не было таким ужасным. Больше того, сказано, что он не дал египтянам на 2-й год голода зерно, пока они не обрежутся. Задается вопрос, ну зачем египтянам обрезаться? Потому что он готовил, что когда появятся евреи в Египте, они будут обрезаны, это будет позором в глазах египтян, а так все египтяне обрезаны. Дальше, после того, как они продали, отдали все свое золото, продали свои земли, своих животных, в конце концов, они продали самих себя, они стали государственными рабами. То есть, это те, кто в будущем, сыновья Якова, тоже станут государственными рабами, то есть рабами фараона. Дальше он переселяет египтян с места на место. Дальше устанавливает им, чтобы они отдавали от урожая 20%. Так это все была подготовка для того, чтобы не такой ужасный и жестокий был плен. И действительно, если 210 лет мы были в Египте, когда наступили самые тяжелые времена, когда рождается Мирьям, ее называют Мирьям, родители, Амрам и Йохевед. Почему? Корень слова этого имени Мар, горький. Начинается горький плен. И только еще через несколько лет, вы знаете, что Мирьям было 85, когда евреи выходят из Египта. Начинают Моше и Аарон говорить с фараоном. Моше 80, а Аарону 83. Так вот, самый страшный плен начался, значит, и изгнание, и горечь этого плена 85 лет из 210. То есть, когда умер последний из тех, кто пришел в Египет. И тогда евреи забыли про установление, которое дал им то, что учил их Яков. То, что он получил от своего отца Ицхака, и то, что установил вот эту веру в единого Творца, наш праотец Авраам. Так вот, когда евреи хотели стать как египтяне, вот тогда начался самый страшный галут, самый страшный плен, когда они забыли о своей избранности. Когда они отказались от обрезания, когда они начали поклоняться идолам, как египтяне. Вот тогда Творец использовал эту палку. Ненависть египтян и устрашение, и свободные люди превратились в рабов и начали строить города, укрепленные Питом и Рамсес. Но во всех строчках Торы мы не находим ни разу, чтобы Йосеф сказал, что он простил братьев. И так объясняют наши мудрецы. Не было сказано это то, что он простил их. Он объясняет, что Творец послал, не вы и так далее. Братья просят прощения, но не было прощения. И вот это то, что римский император говорит еврейским мудрецам. Вы найдены теми, кто может искупить, и каждого из них предают мучительной смерти. Мы говорили уже про то, что раби Акивы по-живому сдирали с него его плоть, его кожу. Что кожу? Мясо. Сказано в Талмуде, что после того, как вот этой мучительной смерти предали раби Акивы, вот то, что соскребли железными гребнями с его тела, продавали в магазине, где продавали мясо для собак. Вы понимаете? То, что заставил император снять кожу с лица раби Ишмаэля бен Илиш. Настолько он был прекрасен, что принцесса попросила сохранить ему жизнь. Но отказался это сделать император, но он не смог отказать своей дочке, чтобы по-живому сдирали кожу с его лица. И сказано, что когда дошло вот это сдирание с того места, где надевается тфилин, такой крик раздался, что содрогнулись небо и земля. И раздался голос неба, еще один такой крик: «Я возвращу мир в первозданный хаос». Вы понимаете? И 10 еврейских мудрецов приняли эту мучительную смерть. И в святых наших книгах написано, благодаря этому, благодаря раби Акиве и его друзьям, которые были так страшно казнены, появилась надежда у еврейского народа, потому что сказано, что смерть праведника, она искупает, она защищает. Но это вещи, которые гораздо выше нашего понимания, просто так, как мы говорим о раби Ханане, сыне Хакиная, который говорил. И вот сейчас мы будем учить то, что сказал раби Ханане бен Хакинай, ученик раби Акивы, один из 10 убитых злодейской римской властью. Раби Ханане бен Хакинай омер. «Аниор балайла, умеалех бадера хихиди, веамефане либо лебатала, арейземит хаев бенавшо». Давайте переведем. Раби Хананья бен Хакинай говорил: «Тот, кто не спит ночью, бодрствует ночью, одиноко бродит по дорогам и открывает свое сердце суете, он сам подвергает себя, свою жизнь, опасности». И что же это значит? Открывай свое сердце суете. Тот, кто бодрствует по ночам или бродит один по дорогам. Этим он открывает свое сердце пустоте. И почему? Потому что он не занимается Торой. Он сам подвергает свою жизнь опасности. Ведь ночь – это время, опасное время. Время – простое значение, когда человек идет в одиночестве по дороге, на него могут напасть разбойники. С ним могут приключиться и другие несчастья. Но если в этот момент он обдумывает слова Торы, сама Тора хранит его и охраняет его. Так объясняет и Раши, и Рав Авадия Бартанур. Другие объясняют это по-другому. Написано так в трактате Рувим. Для чего сотворена ночь? Один из мудрецов говорит – для сна. А другой говорит – для гирсы. Что значит для повторения Торы. И так учит Рамбам в законах об изучении Торы. Законы Талмуд Тора. 3 глава, 13 закон. Несмотря на то, что есть заповедь учиться и днем, и ночью, человек может заслужить корону Торы только когда он занимается ночью. Что значит ночь? Ночью человек не находится в бет-мидраше, там, где он находится с другими людьми, где он вместе учится, вместе обсуждает и так далее. Ночью он находится в одиночестве. И вот что объясняет Рамбан, что корону Торы можно заработать только ночью. Что такое корона? Вы знаете, вот здесь кончается моя голова. Вот здесь моя кипа. То есть корона – это выше. чем моя голова. Что это значит? Голова, ну, вы знаете, обычно у нас там находится серое вещество, извилины. Обычно мы заставляем работать наше серое вещество. Разум человека, сехель. А что же такое то, что выше разума человека? Это то, что Рамбам говорит, корона Торы. Так вот, представьте себе, днем человек находится в мире. Выходит человек для работы в мир. Работа, учеба. Он связан со всем миром, весь мир для него открыт. Ночью гаснут огни. Выходят звезды. Человек находится в одиночестве, то есть один на один с Творцом. И что происходит в этот момент? Сейчас, когда то, что он учил днем, он обдумывает, он может получить гораздо больше. Но это то, что выше даже, чем человеческий разум. Это то, что корона. Как мы узнаем, что один человек царь, а другой, скажем, министр? Как мы можем знать? Принц и нищий. Тот, у кого на голове корона, он король. Так что это такое? Это значит, что можно получить больше, чем в принципе может вместить человеческий разум. Это корона. И оказывается, ночью человек, который находится наедине с самим собой, ему не хватает всего мира. Он находится в хисарон, в недостаточности. И это мы говорим. В эмунатха белейлот. И в вере твоей ночью. Что значит? Ночь. Ничего нет. Сейчас у нас все ночи освещены. Самое главное гуляние по ночам. Но представьте себе, человек в пустыне. Нет ни одного огня, только звезды. И вот он ощущает себя маленькое творение. Он ощущает под собой не асфальт, не дорогу, а кадура арец, то есть земной шар. И вот стоит человек на этом земном шаре под небесами. И он надеется на то, что наступит утро, зайдет солнце, начнется новый день. В этот момент написано в другом месте Талмуда, что человек, который находится в дороге, человек, который отправляется в море, человек, который находится в здании, которое может разрушиться, это места опасности. Так вот, ночью человеку очень многого не хватает. Главное, чего ему не хватает, связи с тем, кто его послал в этот мир. И главная связь с ним – это Тора, которую дал Творец. Это драгоценность, которая хранилась перед Творцом за 974 поколения до сотворения мира. И вот эту драгоценность он дал еврейскому народу. И вот человек, который ночью, ощущая свою недостаточность, хасер, соединяется с источником. Тот-то послал его в мир и дал ему эту недостаточность, что благодаря Торе он мог себя восполнить. И поэтому, говорит Рамбам, ночью человек может заслужить Тору не в обычных рамках. Ему не хватает, и он получает это от Творца, что он получает вот эту связь с Творцом. С другой стороны, где главное испытание человека? Человек берет и кладет корону на свою голову днем. И это называется наглость, хуцпа. Это значит без короны. То есть царство без короны. Хотя он надевает на свою голову. Ведь главное испытание человека. Он берет и занимает престол славы, садится на самый большой трон и говорит: «Я царь земли, я сотворил мир». Это то, что говорит фараон. «Ли иори ване сетини», так написано у пророка Ихескеля. «Мне принадлежит мир, и я сам себя сотворил». Ну, какой ненормальный может такое сказать? Что значит? Без меня этот мир невозможен. Я пуп земли. И тогда все вокруг должно рукоплескать мне, благодарить меня. То есть он берет славу, корону, которую полагается царю, и надевает на свою голову. То есть все вокруг его собственного пупка. Но если человек освобождает престол, славу, трон для того, кто является настоящим царем, и коронует настоящего царя, он получает корону принца. Потому что «Бни бехури Исраэль», так говорит Творец в Торе, «мой сын, мой первенец Израиль». А кто является сыном царя? Принц. Так вот в этот момент он получает корону, которую дает ему царь. Вот эта связь с источником его жизни. И это то, что невозможно получить впрямую. Сколько бы человек днем не учился, он не может получить то, что выше его разума. Вот эту корону. И это то, что когда Моше Рабейну поднялся на гору Синай, он увидел, как Творец повязывает короны на буквы Торы. Спросил его Моше, для чего ты это делаешь? И ответил ему Творец, в будущем придет один еврейский мудрец. Акива бен Йосеф шмо. Его имя Акива бен Йосеф. И из каждой короны буквы он будет выводить тысячи и тысячи законов. Это то, что над буквой. Это то, что внутри буквы. Это невозможно прочитать. Но вы знаете, есть еврейские буквы, которые с коронами. И казалось бы, ну, это ктав ашурит, ассирийское письмо. Что же из этого учить? Это то, что выводил Раби Акива. А вы знаете, что Раби Акива был тем, один из четырех еврейских мудрецов, которые поднялись в Пардес. Пардес, объясняет Гаон, это четыре уровня постижения Торы. Пей – простой смысл, пшат. Дальше рейш, ремез, намек. Дальше драш, толкование. И, наконец-то, сод, тайна, пардес. Он поднялся в самые высшие духовные миры. И он вошел в ценности и вышел в ценности. И это тайное знание он передал своим ученикам. Раби Шимон бар Йохай получил от раби Акивы это знание. Так мы понимаем, что это то, что можно только получить правильным использованием времени, когда человеку больше всего не хватает. И объясняет это Рамхаль. Написано так в Широ-Ширим. «Ишакени минышикос пигу, целуй меня поцелуями уст твоих, потому что ласки твои дороже мне всех наслаждений этого мира». Что это? Это то, когда мы стояли у горы Синай и получали Тору. Ведь до этого, что мы были рабами в Египте, что мы знали? И вот мы подошли, и каждый из нас поднялся на пророческий уровень. Каждый из нас стал свитком Торы, на котором записана вся эта Тора. Или по-другому сказано, напиши эту Тору «Аллухот либеха». «Аллух либеха». На скрижалях твоего сердца. И это то, что каждое новое получение – это память об этом поцелуе, который мы получили у горы Синай, от Творца. И это то, что они, мы, когда выходили из Египта, вчерашние рабы, стали пророками, стали теми, через которых открывается Тора. А наше бедное поколение, ведь мы выросли в полном отрыве от наших святых букв, тем более от корон, в отрыве от всего. В детском саду мы учили А, Б, В, Г, Д, а не Алеф, Бейс, Гимел, Далет. И только в сознательном возрасте, по много раз, я с четвертого урока в Москве в 72-м году выучил наконец-то эти 22 буквы святого языка. Я помню, как я писал одно слово, которое я уже мог записать. В московской квартире на окне, морозном окне, я писал слово «шин ламет вав имя. Шалом. И меня это слово очень радовало. Но вернемся к тому, что сказал еврейский мудрец, который отдал свою жизнь для освящения имени Творца, вся жизнь которого и выражалась в том, что он сказал. Тот, кто не спит по ночам и не занимается Торой, объясняет мораль из Праги. Если есть порядок, определенный порядок в мире, то, что сказали мудрецы, ночь для чего сотворена? Для сна или для повторения Торы. Так вот, если человек выходит из этого порядка, тратит ночи попусту, тогда он этим самым, выходя из порядка, а внутри порядка мира, Творец охраняет его, этим он как бы подвергает свою жизнь опасности. Тот, кто одиноко бродит по дорогам. В этом месте сказано, не только есть грабители, но и мазиким, те, которые ущербляют. И тот, кто свое сердце освобождает от слов Торы, посвящает его суете. То есть попусту. Тем самым он опустошает свое сердце и убивает свои мысли. И этим самым он подвергает свою жизнь опасности. И это предупреждение Раби Ханани. Он предостерегает нас, что при всей нашей вере в то, что Творец управляет всем, и это распространяется на все дела человека, каждому человеку дают по его поступкам. И поэтому человек должен быть осторожен, чтобы он сам себе не навредил и остерегался всего того, что влечет тяжелые последствия. Маленькая Мишна, насколько она глубоко отражает то, ради чего Творец сотворил весь этот мир. Ради нас с вами, ради еврейского народа, ради Торы, которую он нам дал. И с чем это сравнивается? С драгоценными камнями, которые разбросаны везде. Человек может взять эти камешки и бросить в свой карман. Все открыто. Каждое слово Торы – это бриллиант. И это то, что написано в Талмуде. Чтобы не раскрывать тем людям, которые этого не знают. Я хочу открыть вам тайну. Даже когда человек говорит только эти шесть слов «Шма Исраэль», «Ашем Рукейну», «Ашем Ихад» утром и особенно вечером, этим он исполняет уже минимум заповеди изучения Торы. Но разве мы согласимся на минимум? На этом я завершаю. Всего хорошего. До следующего урока.